книга пророка Даниила, 9 глава, 1 и 3 стиха, с 20 по 27 стих, Деяния святых апостолов, 1 глава, 6, 10 и 11 стихи, и Евангелие от Луки, 21 глава, 27 и 28 стихи. Итак, книга Даниила, 9 глава. Первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и отстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». И Деяния апостолов, 1 глава. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: мужа галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Евангелие Луки, 21 глава, с 27 стиха. «И когда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Аминь. Братья и сестры, мы продолжаем наше размышление над книгой Даниила. Эта книга является самой яркой из числа малых пророков. И по своему пророческому содержанию актуально во все последующие века, потому что именно изучая книгу Даниила, можно видеть последующую историю рода человеческого вплоть до тысячелетнего царства. Христос ссылался в своих беседах и не раз ссылался на книгу пророка Даниила. И вот наше размышление сегодня совпало с размышлением над 9 главой, совпало с началом празднования Израиля 70-летнего возвращения в обетованную землю после более 1800-летнего рассеяния. Это празднование началось в четверг, в среду оно как бы было начало, вечером, а в четверг уже как бы само торжество, и оно будет продолжаться до где-то конца июля, начала августа месяца, это когда будет празднование дня разрушения первого и второго храма. Август месяц, он называется на иврите Ава, то есть месяц Ава, 9 Ава они не празднуют, а печалятся. И вот события 70-летнего празднования, они закончатся вот в эту дату. То есть память о разрушении первого и второго храма, оно было в одно и то же время, в один и тот же день. Я имею в виду в один и тот же день календаря, простите. И недавно прочитал я одну такую заметочку аналитика еврейского. И он пишет, влияние небес в нашу пользу. То есть он делает анализ теперешнего состояния государства и пишет, влияние небес в нашу пользу. Мы живем в эпоху событий, многие из которых не просто объяснить рационально, что нам впору обзаводиться системой управления регуляцией чудес. И заканчивает такую свою статью следующими словами. Чудеса продолжаются. И на самом деле это великое чудо исполнения слова Господня в лице пророческих книг. Потому что читая, изучая книги Ветхого Завета пророков, мы можем видеть, что эти пророчества многие-многие сбылись, а многие сбываются и на наших с вами глазах. Я хочу прочитать одно из них, 66 глава книги пророка Исаия, с 8 стиха. «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион?» Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь Иерусалимом и возрадуйтесь о нем все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Кто утешает кого-либо мать его, как утешает кого-либо мать его, так утешу и я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Братья и сестры, я хотел бы поздравить нас с 70-летием празднования Израиля. Почему нас, вы скажете? Да потому что мы дети Авраама по вере. Их судьба, она неразрывно связана с судьбой церкви. И брат Николай Егорыч немного подметил вот эти события, которые мы сегодня с вами переживаем. Поэтому для нас это тоже праздник, но имеющий особое духовное значение. И вот об этом хотелось бы сегодня с вами порассуждать, или вместе с нами, вместе всем нам порассуждать. Итак, в первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Поклонение ложным богам и слушание лжепророков привели к духовному упадку Израиля и к его духовному кризису как народа. Но вавилонский плен, говорит история, говорят толкователи иудейские, в вавилонском плену народ вернулся к поклонению Богу как единственной надежде. И об этом очень подробно описано в книге пророка Ездры и в книге пророка Неемии. И мы, церковь, сегодня должна также прислушиваться к пророчествам, потому что они дают свет уверенности в мире тьмы и сомнений. И апостол Павел эту истину подчеркивает следующими словами, когда говорит в послании Фессалоникийцам, первого послания, пятой главы, такие слова. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Вот в чем суть того состояния церкви, то есть отклика, понимания, прислушивания, наблюдения, замечания относительно пророчеств Ветхого Завета и отраженные в Слове Господнем именно и в Новом Завете. Первый год правления Дария был 539 год до Рождества Христова, когда Вавилон был взят медийцами и персами. Это не стало неожиданностью для Даниила, потому что Бог ему сказал об этом ранее, и мы с вами размышляли в 7 главе, 8 главе этой книги пророка Даниила. Даниил знал, что Мидо-Персия победит Вавилон. И вот удивительно, что Даниил пережил 4 царей, вот, находясь в плену вавилонском. Нам неизвестно, как дошла весть царю Дарию о Данииле. Возможно, кто-то передал ему в устной форме, что вот в этой стране есть пророк, Божий пророк из сынов Израиля. И мы здесь прочитали, что именно в первый год Дария, сына Ассирова из рода Медийского, который был поставлен царем над царством Халдейским, именно в этот первый год царствования его Даниил сообразил, читая Писание. А вот 8 глава как раз нам повествует о том, что именно Дарий становится этим царем. Братья и сестры, это удивительно, что этот языческий царь вдруг понуждался в этом человеке. И в этом был удивительный промысел Божий. Потому что задолго еще до Даниила, Исаия и Иеремии предсказывали падение Вавилона, так что неудивительно, что Даниил, изучал тексты Иеремии, именно изучал, искал, где говорится, о чем говорится, как говорится. В Слове Божьем, в Слове Божьем и само Слово Божие, оно прекрасно. То, что оно всегда актуально. Как бы мы часто его ни читали, мы всегда видим знакомые истины в новом свете. И это так. Вавилонский плен не был случайностью. Так произошло по воле Божией. Иудеи не могли освободиться раньше срока, назначенного Господом. Даниил назвал тексты Иеремии словом Господним. Давайте еще раз прочитаем 2 стих 9 главы. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Даниил называет тексты Иеремии словом Господним. А если вы дома прочитаете Иеремию, пророка Иеремии, 36 главу, то мы там можем с вами обнаружить, что на тот период, когда Иеремия получил пророчество о Вавилонском плене, это известно стало царю Иоакиму. И вот когда Иеремия встречается с вельможами царя Иоакима, и те пересказывают слова пророчества царю, то там можно прочитать, что царь, слушая своих вельмож, как они читают это пророчество, потихонечку их режет ножом и бросает в огонь. И вот удивительно, что Господь сохраняет это пророчество и дает указание Иеремии еще раз запечатлеть это слово Господне. Прочитайте 36 главу пророка Иеремии. Священное Писание говорит нам, что это слово Господне, то есть Библия – слово Господне. Исаия говорил: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно». А Христос однажды сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». То есть они неизменны, их невозможно скрыть, их невозможно уничтожить. Мы знаем, что на протяжении веков, особенно в наше советское время, было знаете, пренебрежение Священным Писанием. Его отрицали, его критиковали, пытались уничтожить, но Бог защитил свое слово, потому что оно богодохновенно, оно живо и действенно, оно проникает в нашего внутреннего человека. Поэтому Писание богодохновенно, сказал апостол Павел в послании Тимофею, и как Ветхий Завет, так и Новый Завет. И Священное Писание – единственный источник о Боге, о человеке, о грехе, о спасении и о будущих событиях, которые предопределены Словом Господним. В наше время идеи, события, обстоятельства настолько быстро сменяются одно с другим, но неизменно остается Слово Божие, наш надежный свет и непоколебимое основание. Слава Господу, что мы сегодня имеем в достатке Священное Писание. Но насколько мы изучаем его, насколько мы любим читать его, зависит сегодня от нас. Жизнь показала, что когда его не было, у нас была огромная жажда иметь его и читать его. Мы переписывали его. И я помню этот период времени, когда я своей маме переписывал Новый Завет. А потом пришло время, когда их стало миллионы, этих новых заветов. Я вспоминаю время, когда Алексей Михайлович Бычков вот с этого места однажды сказал: «Братья и сестры, придет время, мы будем иметь миллионы текстов Священного Писания». Это слово он знал, почему. Именно посещая церкви на Западе, он видел то огромное количество, издаваемое на русском языке. И он предвидел это время. Слава Богу! В этой главе книги пророка Даниила, 9 главе, впервые используется имя Бога Яхве, то есть Бога, имя Завета, и оно есть только, говорят исследователи, только в этой 9 главе. Даниил обратился к Богу, моля о милости и прося его о прощении для себя и своего народа. Таковые молитвы, мы знаем, они угодны Господу. Даниил хорошо знал Священное Писание. И вот в книге Левит мы читаем такие слова, 26 главе, 40 по 42 стихи. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и вел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню и землю вспомню». Вот удивительное слово Господне, предвидевшее вот этот период, исторический период пленения народа израильского. Бог верен своим обещаниям, были бы мы только верны с вами. Братья и сестры, нам нужно признаться сегодня каждому из нас в отдельности во внутреннем человеке. Когда мы с вами давали обещание Богу в день крещения, мы обещание давали доброй совести. Насколько сегодня наша совесть чуткая ко греху, насколько она чуткая к неправде, насколько она чуткая сегодня к Слову Господню, это зависит только от нас, но мы обещали. Если мы неверны, говорит Писание, Бог остается верен, потому что не может изменить свое слово. Мы можем видеть в размышлениях из этой главы, в этих событиях открывающиеся три фактора. Первое. Господь, отправив свой народ в плен, сдержал свое слово, свое обещание, завета. Он предупреждал, что они будут наказаны, если будут упорно не быть непослушными ему. И вавилонский плен излечил иудейский народ от отвратительного идолопоклонства. Если мы вспомним сегодня вот тот период Манассии, это был самый жестокий царь в израильском народе. И был самый жестокий не только по отношению к людям, но и самый великий идолопоклонник. И Писание говорит, что он в конце своей жизни осознал свой грех, покаялся, но только через 100 лет Бог взыскал грех Манассии. Это говорит о том, что в Божьих глазах грехи некоторых из нас могут отразиться через поколения. Писание говорит, что Бог благословляет до 1000 родов, а наказывает до 3-го и 4-го рода. Поэтому, братья и сестры, давайте вернемся к своим собственным сердцам в том отношении, исполняем ли мы наше добровольное обещание доброй совести. Второе. Плен вавилонский дал земле благословение, потому что земледельцы настолько истощили землю, говорят исследователи Писания, и не давали ей субботнего покоя. То есть есть в Израиле такой закон на основании слова, должен быть через каждые 7 лет должно быть субботство земли. Не сеют и не жнут. Насколько я знаю, сегодня некоторые фермеры в Израиле тоже исполняют этот закон, живут тем, что Бог возращивает в этот период времени, но сами не сеют и сами не жнут. И вот им можно об этом прочитать, что именно вот этот период времени пленения дал особое благословение земле. И об этом можно прочитать 25 глава Левит, 23 стих Второзакония, 11 глава, 12 стих. То есть на каждый субботний год, неиспользованный иудеями, приходился один год плена. В этом тоже есть особое, такое, знаете, знаменательное наблюдение. Третье. Когда Даниил обнаружил пророчество о 70 годах периода плена, период плена подходил к концу. И если Даниил был угнан в вавилонский плен в 605 году до нашей эры и обнаружил пророчество Иеремии в 539 году, то он пробыл в Вавилоне где-то примерно 66-67 лет. На следующий год Кир издает указ о восстановлении храма, о возвращении иудеев и призывает их вернуться в их землю. Этим заканчивается четвертая книга царств и начинается первая книга Паралипоменон. Пророку было, вероятно, на этот период времени приблизительно 80-81 год. Пророк Неемия в 10 главе 6 стихом показывает нам или указывает на имя Даниила. Это можно предположить, что Даниил, будучи из рода княжеского, вернулся в Израиль и подписал Новый Завет в лице старейшин, священников и сынов княжеского рода. Почитайте Неемия 10 глава, первые 10 стихов. 6 стих об этом упоминает имя Даниила. Итак, мы видим, что Даниил был человеком молитвы. И когда он узнал Божью истину, это сделало его еще более смиренным, побудило поклоняться Господу в молитве. И мы читаем здесь такие слова. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Этот текст Священного Писания указывает нам на то, что когда мы смиряемся пред Богом в молитве, согласно Его Слову, согласно Его святой божественной воле, Бог начинает действовать в нашей жизни. И если в случае с Даниилом Бог послал ангела Гавриила, то в нашем случае, то есть в случае Церкви Христовой, действует Дух Святой, которого мы имеем с вами и которого послал Иисус. И вот в Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова в 16 главе с 13 стиха. 16 глава Евангелия от Иоанна. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что Он от моего возьмет и возвестит вам». Смотрите, какая удивительная духовная параллель вот того посещения нас когда мы смиряемся под крепкую руку Божию. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие, и чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». Слово «седьмина» означает седьмой период, то есть семилетний период. И Гавриил говорил о 70 периодах по 7 лет каждый, то есть 490 лет. Гавриил объяснил, что в течение... Гавриил объясняет Даниилу, что в течение этих 490 лет Господь осуществит 6 конкретных целей, касающихся иудейского народа. И вот 24 стих нам указывает на эти 6 целей. Первые из них 3 связаны с грехом, остальные 3 говорят нам о праведности Божией, то есть указывают нам на святость и праведность Божию. Давайте еще раз почитаем этот текст. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Последние, первые цели говорят нам о том, что Господь покроет преступления, то есть грехи иудейского народа, и загладит беззаконие его. Это было одной из основных просьб молитвы Даниила. Прочитайте дома, начиная с 3 стиха до 20, как изливает Даниил сердце свое пред Богом, как он открывает грехи свои и грехи народа своего и ссылается на пророчества, которые были даны ему в лице текстов Писания, еще отраженных в период Моисея. Это было одной из основной просьб молитвы Даниила. И это все мы знаем сегодня произошло на Голгофском кресте. Когда Иисус умер на кресте, Он умер за грехи всего мира. Но нужно подчеркнуть особо, и особенно заключается в том, что Писание указывает не только за грехи всего мира, но указывает, что Христос умер за Израиль, Христос умер и за Церковь. Давайте прочитаем книгу пророка Исаия, 53 глава, 8 стих. Там сказано о всех, но подчеркнуто именно и об Израиле. И здесь сказано в 8 стихе: «За преступление народа моего претерпел казнь». Апостол Павел, послание к Ефесянам, 5 главе, 25 стих, говорит так: «Как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Когда мы читаем или слышим это слово, оно должно произвести нас в состояние чувствований ответственности, той особой любви ко мне и к вам, каждому из нас, в числе именно Церкви Христовой. Нам легко говорить за всех, но мы должны сказать каждый за себя. Вот почему, когда мы проводим собеседование с теми, кто готовится принять святое водное крещение, мы говорим: вы имеете свидетельство в Духе Святом, что вы спасены. Это первый шаг, подтверждающий рождение свыше. Последующая жизнь христианина после крещения – это жизнь освящения. И когда мы читаем Писание, размышляем о нем, мы видим, что у Бога с нами какие-то особые отношения. Он смотрит на нас, как на своих детей. Он общается с нами, как с детьми. Он Бог наш, Он Отец наш Небесный. Вот почему Христос и говорил: «Иду к Отцу моему, иду к Отцу вашему». Какая глубина, братья и сестры! Какая потрясающая истина, что Христос умер и за меня, грешника, что я сегодня Его дитё, и Он ждет меня в небесах. Он подготавливает это место. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Последнее слово или последние три цели предвидения Божия касаются праведности и будущего царства Мессии. Когда Иисус вернется, Он учредит свое царство правды и будет править в праведности. Помазан святой святых означает освящение будущего третьего храма. Будущего третьего храма. И об этом мы можем прочитать с вами пророчество Иезекииля, начиная с 40 по 48 главу включительно. «Итак, знай и разумей, – сказал Гавриил Даниилу, – с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Вы знаете, мы иногда говорим, что Писание нам не оставило конкретных дат. Но есть два места Писания, указывающие на конкретные даты. Почитайте дома Бытие, 15 глава, когда Бог говорит Аврааму о том, что народ его или потомки его будут именно в порабощении 400 лет. Там не сказано о датах конкретных, но сказано о периоде. И вот этот вот период мы можем с вами читать в Пятикнижии Моисея. Далее. Нет более ясного и указывающего на конкретные даты вот это слово, которое мы с вами прочитали. Вот это откровение, пророческое откровение, которое было дано Даниилу. И для нас остается сегодня некоторые тайны. Почему иудеи, фарисеи, которые изучают Священное Писание досконально, вплоть до запятых, почему они пропустили Христа? В чем причина? Помните молитву Христа, его плач о Иерусалиме, когда он говорил: «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих». Сокрыто не от того, что Бог хотел сокрыть. Грехи помешали видеть Христа. Помешали видеть то, что должно было произойти. То же самое бывает и с нами. Мы можем ходить десятилетиями в Дом Божий, читать Священное Писание, но если у нас есть запинающий грех, поверьте, мы не увидим. Мы не увидим. Мы точно останемся на великую скорбь. Грех не даст войти или пойти нам с вами на восхищение. Поэтому помазан святое святых означает освящение будущего храма. А вот эти стихи, которые мы прочитали об этих датах, они в точности исполнились в 70-м году нашей эры, когда храм был разрушен. Господи, помилуй нас от того, что читаем и не видим. Есть ни одно место Священного Писания, указывающее на жестоковыйность народа и на способность не слушать, не видеть. Это очень печально. Но рассуждая дальше, мы можем видеть с вами, что ангел Гавриил не сказал Даниилу, что произойдет между 69-й и 70-й седьминой. Этот период времени касается церкви, тела Христова. А ветхозаветний период времени, мы знаем, что церковь была оставлена как некоторой тайной, о чем Павел писал уже к Ефесянам, говоря: «Мне, от наименьшему, открыта тайна Христова, церкви». Третья глава особенно об этом повествует послание к Ефесянам. Поэтому ветхозаветние пророки не могли понять вот этой тайны. И Гавриил ничего не сказал в этом промежутке между 69-й и 70-й седьминой. Мы с вами живем в конце периода церкви, и мы понимаем сегодня, смотря на Израиль, что ослепление его, о чем писал апостол Павел в послании к Римлянам 9 и 11 главы, заканчивается, о чем мы уже слышали от брата Николая Егорыча. Я недавно прочитал такую фразу. Один из братьев пишет: «Нет смысла изучать эпоху малых пророков, если мы не сопоставляем ее с нашим временем». И это подлинно так. Это подлинно так. И когда мы сегодня читали книгу пророка Даниила, где он цитирует пророка Иеремию, мы сегодня, читая эту книгу, можем сопоставить с празднованием Израиля 70-летия с числом 70, со значением именно нашего времени, видя, что мы живем накануне великих эсхатологических пророческих событий, которые изменят мир. И Израиль является этим путеводительным знаком. Лет 8 тому назад я услышал о том, что в Иерусалиме заложено строительство учебного центра, который должен готовить будущих священников для третьего Иерусалимского храма. И вот с того времени легло на сердце просто наблюдать, что будет происходить в Израиле. И вот за эти 8 лет произошли очень многие события. И я хотел бы вам их сказать об этом. Считаю необходимым. Это, как знаете, более ярко нам открывает, что Бог бодрствует над своим словом. В 1987 году был основан институт храма. И его главной задачей является готовность к воссозданию главной материальной святыни иудаизма Иерусалимского храма, который станет третьим по счету. Число 3 имеет определенное глубокое духовное значение, но мы сегодня не об этом. И, как говорят сегодня основатели института храма, эта готовность достигнута. Буквально за какие-то 20 с лишним лет, чуть больше, готовность достигнута. Помните, мы с вами как-то упоминали об этом институте и говорили, что уже воссозданы 70 предметов для служения в третьем храме. Так вот, удивительно, что именно только вчера я прочитал информацию о том, что именно основатели института храма говорят, что готовность достигнута. Следующий момент. Мы уже сказали о том, что в 2010 году было заложено основание учебного центра для обучения именно детей, будущих священников, которые должны будут приносить жертву в этом третьем храме. В 2015 году один из еврейских меценатов, то есть людей богатых, издает пятикнижие Моисея в виде свитка, который оценен в 1 миллион долларов. Его спросили, какую цель он ставил и вообще для чего издавать такую дорогую Тору. И он ответил следующее, что это издание предназначено для чтения впервые, когда будет освящен третий Иерусалимский храм. Его спрашивают, а когда будет построен третий храм? Он ответил следующее. Для этого все готово, дело за Всевышним. 15-й год. Вернее, простите, 14-й год. В 2015 году в Израиле вновь возрождается Синедрион, который является высшим судебным институтом иудеев, состоящим из 71 человека. В 2016 году, в апреле месяце, в Иерусалиме воссоздается жертвоприношение, как это совершалось в период второго храма. Это апрель месяц 16 года. Октябрь месяц 16 года Синедрион выбирает первосвященника. И когда спрашивают репортеры, журналисты, а храма-то еще нет, а зачем нужен первосвященник? И раввин отвечает, первосвященник прежде всего важен потому, что когда только будет выведен такая порода желтой коровы, тогда можно приступать к жертвоприношению, и это не обязательно делать в храме. И они ссылаются на историю своего 40-летнего движения по пустыне из Египта в обетованную землю и многие-многие другие такие ссылки, имеющие библейское основание. Поэтому для нас, они говорят, важно, чтобы был первосвященник. А их спрашивают, а когда вы готовы были бы приступить к жертвоприношению? Для этого нужно всего лишь навсего пару недель, чтобы быть готовыми. В ноябре 2016 года раввины Израиля обращаются к Путину и Трампу о помощи построить третий храм. Что двигало раввинами, политиками, но мы знаем, что они имеют обращение, имели, чтобы помогли строить храм. Это в марте месяце 17 года решение Синедриона о разделении территории государства Израиль на 12 колен, согласно книге пророка Иезекииля, 48 глава и более, 48, можно даже 40, увидеть это удивительное духовное значение, когда будет разделена земля Израиля в период тысячелетнего царства на 12 колен. Задаются вопросом, но как узнать, кто из какого колена? Уже вопрос решен. Удивительно, но это так. В апреле 17 года на праздник Пасхи еврейской 20 тысяч священников и их потомков совершили молитву у стены плача о пришествии Мессии и о построении третьего храма. И вот когда вот это все, вот эту хронологию смотришь, мы в удивлении, с одной стороны, а с другой стороны, в восхищении. 6 декабря 2017 года президент Соединенных Штатов подписывает декларацию с признанием Иерусалима столицей Израиля. Этот день, удивительно, совпал с днем, когда царь Навуходоносор осадил город Иерусалим, о чем мы уже рассуждали с вами из книги Даниила. В этом году евреи посчитали, что они уже 3330 раз совершает Пасху со дня выхода из египетского рабства. В марте 18 года Синедрион призывает арабов, сыновей Измаила, в обращении письменном на английском, арабском и на еврейском языках, обращается к сыновьям Измаила сыграть свою роль в поддержке строительства храма. И ссылка идет на пророка Исаия, 40 глава, с 4 по 6 стихи. И раввины считают, что этот шаг будет служить глобальному миру. В апреле, то есть буквально вот на днях, мы скажем, давайте так скажем, 19 числа, Израиль, мы уже говорили, но уместно опять вернуться, начинает праздновать 70-летие возвращения почти 2000-го изгнания. И мы уже говорили, что празднование будет до памяти дня разрушения храма. И вот все это указывает нам с вами на исполняющееся пророчество. И вот этот промежуток между 69-й и 70-й седьминой – это промежуток, который церковь должна будет увидеть. Потому что вопрос, какой задали ученики Иисусу, деяния святых апостолов, когда они ему говорят, спрашивают, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю, им было отвечено, не ваше дело. Вы знаете, некоторые проповедники говорят, это и нас не касается. Нет, это как раз касалось только учеников. Но нам сегодня дано, или мы сами свидетели ответа, который получаем, когда видим возрождение Израиля и его празднование 70-летия. Это определенный духовный рубеж, за которым можно увидеть грядущее знамение Христа на небе, снятие шестой печати, за которым мы можем увидеть в последующее время появление Антихриста и строительство третьего храма. Почитайте дома второе послание Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 8 стихи. Далее будут два свидетеля по книге Откровения, 11 глава, которые будут 3,5 года свидетельствовать в Израиле, да и всему миру о живом и истинном Боге. И мы читаем в 11 главе, что Антихрист уже, когда он себя проявит как диктатор, он убьет их. И мы можем рассуждать еще и далее об этом. Но достаточно того, что мы уже перечисляем, и что тогда за этой датой, которую отмечают. Почитайте книгу пророка Иеремии, 1 глава, с 12 стиха по 14. Там Иеремии дано видеть жезл миндального дерева, а потом указано на поддувающийся котел с севера. Посмотрите по карте на север Израиля и задайтесь вопросом, что сегодня происходит в этой арабской весне, которая уже длится около, наверное, 6 или 7 лет. Что это? Что за этим стоит? а за этим стоит наше с вами восхищение. Простите за такое дерзновение. Мы с вами не знаем даты. Мы только знаем одно, что Дух Святой побуждает Церковь бодрствовать и молиться. Ибо там сказано, не знаете, в который час придет Сын Человеческий. Поэтому благослови нас Господь, слыша сегодня Слово Господне, продолжать поправлять свои светильники. И когда Он скажет, вот когда будет вопль, жених идет, чтобы нам быть готовыми и войти в Царство Небесное. Когда вы увидите все это сбывающимся, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Аминь.